Начнем. Мы раздали. У всех есть, да? Это... А? То, что я послал на WhatsApp, на самом деле, я послал, распечатал. Значит, у нас есть очень интересная брошюра. На иврите называется «Хасид Бемунато Ихье». Ее написал очень интересный человек, Рав Яшавам Сегел из Кфар-Хабада. Один из ведущих знатоков хасидизма. Очень... много написал на темы хасидизма, написал, можно сказать, хасидскую энциклопедию.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот.
Конечно, долго тут будет? Примерно 20 минут будет?
А что?
Мне стулья принести. Я брал стулья.
Ну, мы здесь. Только если можно так, чтобы с той стороны, чтобы не мешать уроку. Седер? Прямо его налево.
Вот
да, да. Значит, Рав Сегель, он... написал много книг интересных на тему хасидизма, живет в Кфар-Хабаде, и он, значит, написал такую брошюру «Хасид Бемунато Йехье», ее перевели на русский язык тоже, на опубликованном сайте Мошиах.ру, в которой объясняются основные, так скажем, идеи, если так можно сказать, идеологии Хабада, веры в Ребе, короля Мошиаха, веры, вообще понятия, которыми мы апеллируем. И изучение этой, можно сказать, брошюры, которая, конечно, полностью основана на том, что написано в книгах Каббалы и хасидизма, но также даст ответ на вопросы многим людям, которые часто их удивляют, определенные обычаи Хабада, то, что в Хабаде настолько такое внимание уделяется вере в Ребе и так далее. Вот мы сейчас почитаем и, Божьей помощью, объясним чуть-чуть по мере возможности. Я надеюсь, что это, так скажем, будет полезной учебой для всех тех, кто изучает эту брошюру. Глава первая. Вера. Сказано в Талмуде трактат Макот 24, лист 2. 613 заповедей были даны Моше, пришел Хавакук и свел их к одной, как сказано, праведник верой своей живет. Садиги Бамонуто Ихье. Да, мы сегодня слышим в Израиле очень часто этот отрывок истории цитируют. Искаженно, настолько искаженно, что многие люди уверены, что его искаженная форма, да, она правильная форма. Часто слышим таких борцов за права человека, в кавычках, и которые, значит, говорят, что как это вам не стыдно, вы там занимаетесь религиозным насилием. В Торе же сказано, цадиш бемунато йехье. Каждый человек будет жить как по его вере. В Торе такого не сказано. То есть сказано не «иш», не «человек будет жить по своей вере», то есть каждый будет делать то, что ему хочется. В Торе сказано «цадик», и «праведник будет жить своей верой». То есть еврей должен быть праведником. А основа праведности – это в первым делом, перед тем, как мы говорим о действиях, нужно первым делом, должна быть правильная вера, если человек, не дай Бог, не верит в Бога, не верит в святость Торы. То, понятное дело, что никакой праведностью здесь быть не может. Значит, мы знаем, что вера в Творца является основой, мы читаем второй абзац, мы знаем, что вера в Творца является основой, без которой невозможно исполнение всех 613 заповедей. В учении хасидизма существует правило того, чтобы еврей смог укрепить веру в своем сердце, ему необходимо укрепить свою связь с праведником. Дело в том, что слова «праведник верой своей живет» можно прочитать по-другому. «Праведник верой своей оживляет». Это значит, что праведник своей верой оживляет всех, кто с ним связан, и присоединяет их со Всевышним. Значит, попытаемся, так скажем, это объяснить. Если мы напишем на святом языке этот пасук, отрывок истории, сказано «цадик бемунато ихье». Как мы пишем «ихье»? «Юдхет юдгей». Можно также прочесть это как «Е-Ха-Е», то есть будет оживлять. Праведник живет и оживляет. Человек, который хочет, чтобы его вера была живой, настоящей верой, он должен иметь связь с праведником. В отличие от других направлений хасидизма, от последователей Хабада требуется вести большую внутреннюю работу, внедрять связь с праведником глубоко в сознание для того, чтобы укрепить свою веру в Творца. Значит, тут мы знаем, что в принципе... Когда мы берем вот эти слова «цадик бе эмунато ехае» – «праведник верой будет оживлять», то это говорит нам о том, что это очень важный отрывок, который имеет очень большое значение в хасидизме. И на эту тему, на тему того, как этот отрывок, так скажем, приводить в жизнь, взять в жизнь, на эту тему есть дискуссия, по большому счету, между Хабадом и другими направлениями хасидизма. Значит, Балшем, святой Балшем, то он раскрыл нам, в принципе, особенность еврейской души, он раскрыл нам идею того, что есть цадик, есть праведник, есть ребе, адмор, адунейну, мурейну, варабейну, который является проводником божественного света. От еврея требуется, от хасида требуется быть связанным с ним. Одна из самых таких выделяющихся вещей, которые вызывали в какой-то степени большую критику, это была вот эта связь с цадиком. Даже читал, что когда-то в России хасидов называли цадикистами, то есть верующими в цадика, да, как сегодня машехисты, то есть цадикисты. Так вот, что такое цадикист? Да, верующий в цадика. Так, в чем идея цадика? Цадик, он, его задача, это, мы об этом еще будем читать, это связывать еврея со Всевышним. Вопрос состоит в том, что требуется от еврея. По мнению большинства, так скажем, учеников Магида, это была их система, они говорили, что от хасида требуется быть соблюдающим Тору. Евреям стараться, конечно, соблюдать все как надо, изучать Тору, главным образом открытую часть Торы. От него требуется, конечно, исполнять законы. И от него требуется связь, настоящая связь и преданность праведнику. В Хабаде говорят, что это все правильно, но этого недостаточно. Необходима внутренняя духовная глубокая работа, основанная на глубоком изучении тайной части Торы, которая раскрывается в учении Хабада. Хабад – это аббревиатура слов Хохмабина, да, от мудрость, понимания, знания. То есть рабеим Хабада, лидеры Хабада, они внедрили, так скажем, они раскрыли тайны Торы таким образом, чтобы интеллект каждого из нас мог это воспринять. Поэтому хасиду, для хасида мало быть связанным с ребе. Любавический хасид, хасид Хабада, от него требуется не просто быть связанным с ребе, не просто посетить ребе благословения и смотреть его указания, от него требуется очень глубоко изучать, так скажем, довольно непростые на первый взгляд и глубокие, и в какой-то степени, может быть, даже немного абстрагированные от реальности понятия. Конечно, с помощью правильного изучения это можно понять и постичь, и когда человек это понимает и изучает, то это поднимает его на более высокий уровень. Но эта работа требуется от каждого, это непростая работа. И, в принципе, на эту тему были разногласия еще со времени Алтер-Ребе. Алтер-Ребе, у него была большая дискуссия с Раби Борухом из Межибужа, и с другими мудрецами, с другими учениками Балшина, то есть его сотоварищами. Они утверждали, что нет необходимости, чтобы каждый занимался такими делами, поэтому, поэтому обычно в их книгах идеи хасидизма, идеи тайного учения, они проводятся в более краткой форме. А именно Алтер-Ребе требовал, чтобы обязательно каждый хасид занимался лично этой работой. Мало быть связанным с Ребе. Надо еще работать самим над изучением тайной части Торы, поэтому есть книги, есть Таня, есть книги других рабеев, очень много информации, очень много целой библиотеки можно наполнить книгами наших рабеев, от Алты Ребе до Ребе короля Машеха. Значит, от нас требуется не только верить, не только соблюдать, не только знать основы, так скажем, с открытой формы, но и изучать тайную часть Торы.
Игорь, да. Потому что это
хитар. Скажи, я что-то в этом понимаю? В изучении Тании, во-первых, я не согласен, что вы не хасид, но в любом случае мы все, когда мы изучаем Танию, то в принципе, когда мы изучаем хитат, я извиняюсь, что в хитате, то поскольку хитат – это как бы ежедневный урок, который обязательно должен прочесть, в принципе, любой еврей, не имеет значения уровень его знаний, то даже когда мы читаем такие отрывки, которые не всегда понятны, не всем понятны, когда я говорю «не всем», то я имею в виду, что почти всем не все понятно, мягко сказать. Это все равно засчитывается, потому что есть иньян, есть значение, чтобы еврей читал хитат. Кроме хитата, кроме того, что мы изучаем Таню по программе хитата, нужно еще учить хасидизм, учить Таню или другие книги хасидизма лично самому или на уроках, но уже не по какому-то принципу прочесть какой-то отрывок, а просто понять по мере возможности. Потому что то, что мы сейчас изучаем, это изучение хасидизма. Мы сейчас пытаемся разъяснить, так скажем, понять, это пересказано, например, пересказано раввином, но неважно, понять идеи хасидизма. Об этом идея изучения хасидизма. То есть, что еврей должен и уделять внимание, изучать учение Хабада, учение наших рабеим, не только читать эти тексты, но и понимать по мере возможностей. И даже если человек не может каждый день, допустим, человеку тяжело каждый день читать ежедневный отрывок Таньи, ему тяжело понять все, что он читает. А когда мы говорим о последних частях, то я думаю, что большинство не очень понимает то, что они читают. Первые части, я думаю, допустим, те, кто учились в ешивах, последние это сложнее, это непросто. То хотя бы необходимо, кроме этого изучения, это же изучение, оно ежедневно, оно не заменяет обязанности уделять определенное время глубокому изучению хасидизма с тем, чтобы разум осознал и понял то, о чем мы говорим. Когда мы продолжаем дальше, мы понимаем о том, что в особенность Хабада, это именно вот эта идея Хабад, идея интеллектуального изучения тайной части Торы. И когда мы говорим о вере, то от хасида требуется тоже постараться максимально понять веру. Как это можно понять? Ведь вера и разум – это разные вещи. И не только разные противоречия. Мы сейчас об этом поговорим. Существует два вида веры. Первая – вера, которая выше разума. Она возникает, когда мы осознаем невозможность постичь что-либо. Называется на святом языке «эмуна лемала минасехель» – «вера выше разума». Вторая – вера ниже разума. «Эмуна лемата миасехель». Она возникает при недостатке знаний. Проще говоря, это вера глупца. Один верит, потому что он все понял, что мог понять, и он уже, а то, что не может, он это верит. Другой верит, потому что вообще ни о чем не думал. Оба вида веры выходят за пределы разума. Разница в том, что первый вид веры возникает после того, как человек приложил все усилия, чтобы понять и осознать божественность. И он приходит к осознанию существования бесконечного, выходящего за пределы разума. Об этом сказали мудрецы. Верх познания – это понимание, что невозможно познать. Тахлит едиа шелон идах. Приучи свой язык сказать «я не знаю». То есть нужно путем усиленного изучения прийти к вере, которая выходит за пределы изученного. То есть то изученного, да, то есть человек настолько глубоко простудировал все, что его разум может понять, что когда он говорит, что он чего-то не знает и не понимает, не потому, что он поленился это изучить, а потому, что он максимально использовал все его возможности. Очень часто бывает наоборот. Человек говорит, я чего-то не знаю, не понимаю, я верю во что-то. Не потому, что я не могу это понять, а потому, что я и поленился это понять, поленился это изучить. Я не помню, кто это сказал, но то, что он имел в виду, это было, что он, чтобы дойти, до какого уровня нужно дойти. То есть любой бездельник Леавдель может сказать, что я ничего не знаю.
Нет, кто это говорил
такие? Да? Я не помню точно, то, что вы говорите, я когда-то слышал похожее выражение, точно кто, когда, я не помню, но идея правильная. Да, то есть, что человек, который изучает Тору, только тогда он может сказать, что я чего-то не знаю. Вообще говорит, что я чего-то не знаю, потому что апостол Леонид это не то, что ничего не знал, апостол вообще ничего не делал. В противоположность этому вера ниже разума из серии предрассудков и суеверий, и на самом деле она не является настоящей верой, ведь человек ищет истину, когда он станет исследовать в Торе интересующие его темы, не будет надобности вести, как глупцу верить на слово. А не каждая вера, это, значит, очень, вот можно сказать так, что когда у людей, особенно, которые, так скажем, воспитаны на Советском Союзе, для нас понятие веры, это обычно что-то очень примитивное, глупое, вера ниже разума, какие-то предрассудки. Почему? Потому что такое, потому что о вере, так скажем, евреи, о еврейской вере мы были мало информированы. А единственная вера, которую мы знали, так это такая вера, которая ниже разума, это христианские или другие виды веры, в которых действительно много предрассудков и глупостей, это ниже, так скажем, уровня интеллигентного человека. А Тора учит нас тому, что есть вера выше разума, то есть это не такая вера, которая запрещает задавать вопросы и изучать, а это вера, что человек, максимально поняв все, что можно ему понять, он через это приходит вере, то есть понимание, ощущение того, что есть что-то, что выше его разума.
Мне кажется, что это про Арона станет исследовать Турит, интересующие его темы, не будет надобности говорить, верить на слово, ты же его знаешь.
Окей. Теперь, да, кстати, я вам, кажется, уже рассказывала об одном известном раввине, сегодня он преподаватель в Ишиве в Цфате, он был когда-то кибуцником, так расскажем, когда был кибуцником лет 30-40 лет назад, и он, значит, начал интересоваться, его как-то попал в Ешиву, и сидел с одним из ребят, и с ним вместе изучал хасидизм, изучал Ликутей Тора. Ликутей Тора – это труд Алтер Ребе. И там, значит, он, когда они там читали вместе, то там было очень много разных таких интересных, необычных аббревиатур, которые не были понятны простому читателю. Ему ребята объясняли, когда он добрался до такого слова «Вав цадик ламед» или «цадик ламед», так он спросил у ребят, что это значит. Он сказал, что «цадик ламед» – это аббревиатура «царих леави», надо понять. Это его очень шокировало. Настолько шокировало, что его привело в дальнейшем к тому, что он очень серьезно начал продвигаться и, в конце концов, стал сегодня преподавателем в Ешиве. Почему? Потому что когда он увидел, что написано, он удивился, что он до сих пор был уверен, что религиозные люди, они ничего не понимают, они только верят на слово. Тут есть не только можно понять, тут еще надо понять, царих леавин. Для него это было открытие. Основа еврейской веры. Для того, чтобы понять и спустить в рамки разума нашу веру в особую историческую роль Лубавичского Ребе, нужно для начала согласиться с еврейской верой в единого Творца как на основой основ. Очень важный момент, о котором Ребе Король Машиах часто пишет в своих выступлениях. Точнее, есть на эту тему письмо Ребе в Игрот Кодыш. Я думаю, есть еще письма на эту тему. Ребе пишет, что вообще любая серьезная дискуссия, не перепалка, не крики, кто громче кричит, а серьезный разговор, он должен иметь смысл только тогда, когда есть какая-то основа, какие-то аксиомы, которые приняты для людей с разных сторон, с разной точки зрения. Значит, когда мы говорим, например, на тему Машиаха и освобождения, для того, чтобы вести эту дискуссию, так скажем, если кто-то, у кого-то есть какие-то вопросы, недоумения или какие-то даже претензии к, так скажем, к нашей вере в Ребе Короля Машиаха, то он, для того, чтобы эта дискуссия, она имела какой-то смысл, это необходимо, чтобы две стороны признали основы, на которых эта вера основывается. Или, наоборот, не принять этой веры. Для любого религиозного еврея, ему, для него понятно, для него это очевидно, что аксиома – это наша вера в единого Творца, вера в то, что он дал Тору. Это 13 основ еврейской религии. И, конечно, основой основ является вера в единство Творца. В нашей вере в Творца заложено два принципа. Первый. Кроме того, что Бог существует, что Он один и един, мы верим, что Он выше любого какой-либо формы и образа. То есть Бог не только не обладает телом или подобием тела, но по-настоящему бесконечен. Бесконечен настолько, что невозможно дать определение Его сущности каким-либо понятием. Ведь любое понятие ограничивает. Даже термин «бесконечность» не может отразить его на самом деле. Сам Бог выше рамок любых определений, ведь Он бесконечен по-настоящему. Когда мы говорим, что Всевышний не имеет ни образа, ни подобия, это не только имеется в виду, что мы не ищем какого-нибудь боженьку на облачке, да, которого Гагарин не нашел там в космосе, да, в космос летал, но и Бога не видел. Да, это само собой не об этом говорится. Нужно понять много больше того. Когда мы говорим, что у Бога нет образа и подобия, имеется в виду, что его невозможно определить никакими материальными, никакими духовными мерками. Сказать о нем, что он духовный, что он душа, это точно такая же грубая ошибка, как сказать о нем, что он тело. Он выше любого определения, определения материального, определения духовного, определения... Когда мы говорим, что он бесконечен, то даже это тоже на самом деле является определенным ограничением его абсолютной бесконечности. Он настолько выше любых проявлений и рамок, что он может раскрыться в любой форме, проявить себя, как он хочет. И поэтому любое определение, любой, так скажем, циюр, рисунок, то есть будь то буквальный примитивный рисунок или какой-то попытка какой-то как-то представить себе, описать как-то Всевышнего, это абсолютно бессмысленно. Он бесконечен, он выше любого определения. Вместе с тем, несмотря на свою бесконечность, он дает нам, он настолько бесконечен, что он не ограничен и рамками бесконечности. И поэтому он раскрывает себя нам, ограниченным творением, через ту информацию, которую он дает нам в Торе, и особенно в учении хасидизма. Второе. Мы верим, что Бог один. Это означает не только, что нет кроме Него нет богов, но и что кроме Него вообще не существует ничего. Бог является собой единство всего творения, всех миров и того, что выше их. Это уже более сложная тема. Да, то есть то, что есть Бог, и Он един, и нет другого Бога, так мы это более-менее понимаем, то есть мы это, так скажем, эта идея, она в принципе понятна подавляющему большинству всех тех людей, которые называют себя монотеистами. Но есть еще более глубокий уровень, то, о чем мы сейчас поговорим. То, что называется, что «эйн од милвадо», что нет никого, кроме Бога одного. Не сказано, что нет никакого Бога, кроме Бога, а нет вообще никого и ничего. Как мы уже говорили, что это не значит, что мир является иллюзией, мир существует с позиции Торы, но не как нечто отдельное. Вот мы сейчас об этом почитаем. Тут вкратце, конечно, это нужно это очень глубоко учитание, но тут Рав Сегаль очень так вкратце дает нам основные идеи. Существование творений по сравнению с Творцом вообще не имеет места. Это подобно тому, как не имеет собственного значения свет солнца на той стадии, когда этот свет еще находится в самом светиле. Так и творения не имеют собственного значения по сравнению с Богом. Даже после того, как творение реализуется из божественного потенциала и становится, в кавычках, чем-то реальным, они все еще не способны существовать без своего источника. Всевышний постоянно вызывает все к жизни. И если бы он прекратил это делать, никакое творение не продолжило бы своего существования. То, что мы говорим о том, что как свет солнца, когда находится внутри солнца. Если свет солнца светит вне солнца, тем более он находится внутри Солнца. Но сказать, что внутри Солнца есть свет Солнца, невозможно, потому что он абсолютно растворяется, он абсолютно теряет свою реальность внутри Солнца. И то же самое говорит нам Алтер Ребе, это мир. Мир сотворенный Всевышним, не только наши, все миры, все создания. Он не сотворил мир таким образом, он мог сотворить мир другим образом тоже. Он не сотворил мир таким образом, что есть он, есть творение, которое ему подчиняются, он отдельно, а не отдельно. А он сотворил мир таким образом, что мир, что мир находится внутри него и как бы виртуален в отношении к нему. У него нет отдельного существования. Как свет солнца, который находится в солнце, он растворяется по отношению к солнцу. Точно так же и творения, они находятся внутри Всевышнего и по-настоящему не существуют как отдельная реальность. А то же, что мы все-таки ощущаем себя чем-то отдельным, и поэтому, поскольку ведь для того, чтобы мы могли ему служить, но мы должны ощущать себя чем-то отдельным от него, да? Иначе мы не будем ему служить на первом этапе понимания. Значит, для этого Всевышний сделал такую вещь, что он скрывает от нас настоящую реальность. Мы думаем, что мы как будто вне его. На самом деле мы внутри его. Тогда почему же мы не растворяемся? Почему не теряем свою реальность? Потому, говорит Алтер-Ребе, что Всевышний скрывает от нас эту реальность. Если мы бы ее почувствовали, мы бы растворились. Нахон. Поэтому он сотворил это те, так скажем, рабочие условия, в которые он нас поставил, иначе бы, конечно, он мог по-другому все придумать, но в нашем восприятии, иначе бы мы не могли бы работать. Читаем дальше. Если нечто создает впечатление, что оно существует самостоятельно и даже идет против воли Бога, на самом деле это вид проявления определенной божественной воли. И это нечто не имеет самостоятельного существования. Лишь о самом Боге можно сказать, что он существует на самом деле, ибо кроме него ничто не имеет настоящего существования. Он, то, что есть, вот это ощущение, то, что есть вещи как бы против него, это тоже часть его воли. То, что есть ощущение, что его нет, это тоже часть воли. Он хочет, чтобы так было, чтобы была такая иллюзия с тем, чтобы эта иллюзия привела, так скажем, заставила нас побороть ее и раскрыть настоящую реальность. Тора, как известно, является мудростью Творца, и он неотделим от своей мудрости. Вы читаете, я читаю по тексту, да? Поэтому очевидно, что сказанное в Торе имеет истинное существование, а все противоречащее ей на самом деле не существует. Значит, как мы понимаем, и что, когда мы говорим о Всевышнем, что он един, имеется в виду не только, что он один, хад, не другого, имеется в виду, что он абсолютно единство, которое не является чем-то, что состоит из разных частей, а это абсолютное простое единство. Любая вещь, она состоит из разных частей, даже тело человека, есть руки, голова, ноги, все соединяется. Всевышним нельзя сказать, что он состоит из чего-то. Он абсолютное простое единство. То есть ни с чем не ограничимое и не состоящее из ничего. Поэтому он и его мудрость – это не две разные вещи. Я и мои знания, я и мой интеллект – разные вещи. А он и его мудрость – это одно целое. Что такое Тора? Тора – это его мудрость и желание. То есть это есть он сам. Все, что сказанное в Торе, это является истинной реальностью, потому что через нее он творит мир. Все, что противоречит Торе, это на самом деле не является настоящей реальностью. Когда мы хотим узнать, да, в отличие от, так скажем, такого подхода, что есть, скажем, наука, религия, да, допустим, нужно доказать, там, Вот есть наука доказала там то-то-то-то-то-то. Мы хотим доказать религию с помощью науки. Для тех, кто задает такие вопросы. Этот подход, он, может быть, он иногда как безвыходное положение для тех, кто еще не получили правильного подхода, который, может быть, этот подход, может быть, имеет какой-то смысл на определенном уровне. Но по-настоящему этот подход абсолютно неправильный. Почему? Потому что мы берем реальность, воспринимаемую нами, будь то нами физически, нашими глазами, или же будь то какими-то научными исследованиями, как абсолютную истину, как аксиому, а надо уже доказать, так скажем, подогнать Тору под вот эти аксиомы той реальности, как мы ее воспринимаем. Но когда мы понимаем, что все это Всевышний, Он сотворил весь мир, и все это только Он, ничего кроме Его не существует. Когда мы это понимаем, мы понимаем, что вся реальность является проявлением Его воли, мы понимаем, что аксиома – это же сказано в Торе, то, что Он говорит. А наши восприятия или научные доказательства можно проверять их истинность, насколько они соответствуют сказанному в Торе. То есть, если какой-то ученый, там, какой-то там, знаю, какая-то там теория или какая-то там исследование пришло к определенному выводу, не соответствующему Торе, это говорит не о том, что Тору надо поставить, не дай Бог, под сомнение, а говорит о том, что, видимо, это теория или это открытие, оно, или это наблюдение, оно было неправильно. Ведь любому человеку понятно, что если днем он видит, что это день, это солнце, солнце светит днем, и к нему придет какой-то ученый, покажет ему очень умную книжку с целыми исследованиями, и цифрами, и доказательствами, которые будут ему доказывать, что сейчас день, а ночь, то понятное дело, что при всем уважении ко всем этим цифрам и буквам и к этому тому, понятно, что это чепуха, это ошибка, то есть какая-то ошибка. Даже если я не являюсь достаточно большим профессором, чтобы объяснить, в чем ошибка этой книги, сам факт того, что сейчас день и не ночь, доказывает, что это исследование ошибочно. Почему? Потому что я вижу, что это день, а не ночь. Но на самом-то деле то, что я вижу, это еще тоже не доказательство, абсолютное доказательство истины или наоборот ошибочности. Абсолютная истина – это даже не то, что я вижу и не вижу, абсолютно не то, что сказано в Торе. Тора – это то, что проверяет истинность каких-то ощущений, открытий, понятий, а не наоборот. Это очень важный принцип в еврейском подходе. Это называется «элокут бепшитут», «мециут бетхашу». То есть существование Всевышнего, это, оно воспринимается как нечто само собой разумеющееся, не требующее никакого доказательства, а наоборот, так скажем, видимая реальность, она ставится под сомнение, поскольку оно подходит к тому, что говорит Всевышний, говорит Тора. Следовательно, заявление о том, что нечто существует отдельно от Творца, являются ошибочными и даже каким-то образом позорящими имя Бога. Хилу Дашем. То есть, даже человек говорит, что есть Бог, но есть что-то кроме Его, это тоже ошибка. Да. Например, есть люди, которым тяжело понять, что зло тоже сотворил Бог. У них дуализм, особенно у евреев. Они думают, что Бог сотворил добро, а это какой-то другой Бог, который сотворил зло. Между ними какая-то есть борьба. Это, конечно, чепуха, это идолопоклонство. Все только Он.
Как понять, если человек, он делает волю Всевышнего, я извиняюсь, и молится, и делает. В то же время делает то, что делают, допустим, крестьянки, или гадалки, или шмадалки. Это никак не совместимо.
Я не всем понял ваш вопрос, но давайте мы лучше потом разберем его после.
До свидания.
Okay. Истинное единство Бога раскроется явным образом, когда наступит настоящее и полное освобождение от Геула, Мититва, Шлема, Алидей Машиах Циткену, которая принесет нам праведный Машиах. Об этом сказал пророк Ишаяу, Исаия. и не будет больше скрываться учитель твой, и будут глаза твои видеть учителя, и раскроется слава Всевышнего, и увидит все материальное то, что говорит Бог. Не только на уровне души будут ощущаться единство Творца, но и само тело будет ощущать вместо своего существования истинное существование Бога. Нам это сегодня тяжело понять, как такое может быть. Мы, наше материальное тело, оно дает нам информацию чисто материальную. Душа, она как-то связывает нас со Всевышним. А в будущем, во время избавления, само материальное тело будет ощущать Всевышнего. О, как оно не растворится? У Всевышнего, у него есть возможность объять необъятное. Он может делать так, чтобы тело существовало, но не растворилось. То есть еврей, находясь, душа в теле, будет ощущать не свое «я», а будет ощущать Всевышнего.
Агои,
они, так скажем, будут ощущать... можно сказать, свое несуществование, что их нету. Ну, эта тема чуть-чуть для отдельного урока. Мы об этом говорили, что такое, в чем разница между всеми творениями и евреями. Так, ну, мы сейчас скажем очень так, в двух словах. Это отдельная тема. Может, потом мы к этому еще придем. Когда мы понимаем, что есть только он, то когда мы смотрим на какой-то предмет, то по-настоящему его внутреннее и настоящее существование – это слово Бога, его оживляющего. То есть, по большому счету, этого творения нету. Когда же мы говорим о еврее, то о нем будет точнее сказать, что его тоже творит Всевышний. Всевышний творит его таким образом, что он не просто творит его, а он раскрывает себя через него, он проявляется через него. Поэтому, когда мы говорим о еврее, его настоящая реальность – это то, что его, не то, что его нету, а то, что есть Бог. То есть, еврей раскрывает Всевышнего положительно. Когда еврей должен прийти к ощущению того, что нет у меня, есть Бог, который раскрывается таким-то образом. Что касается еврея, он как бы отрицательно, он как бы раскрывает то, что вообще ничего нет, кроме него. То есть его-то и нету, по большому счету. Ну, тем чуть-чуть для отдельного урока, сейчас мы об этом не будем говорить, но в любом случае есть очень большая разница между тем, каким образом Всевышний раскрывается во время изгнания, тем время избавления среди евреев, среди не только евреев. Просто сказать, это касается всех творений. Все творения, в них как бы раскрывается их несуществование перед Творцом. Есть он, а их как бы нет. Они как бы второстепенны. Как мы говорим, как человек, который делает какие-то действия, необходимые для поддержания его материального существования. А в евреях Всевышний раскрывается... В них раскрывается сущность Творца, подобно тому, как мы можем привести пример, как писатель, который раскрывает свой интеллект с помощью своих книг или каких-то там произведений. Да? В чем разница? Разница очень большая. И то, и другое делается этим писателем, но тут... этого не есть только он. Тут не просто есть только он, тут он раскрывает себя. Ну, мы еще об этом поговорим, это требует отдельный урок. Мы сейчас хотим понять в общем плане, а?
Откан, потому что я перестал понимать.
Это тема, отдельная, мы сейчас не совсем к ней об этом говорим. В любом случае, время Машиаха, вернемся к тому, что мы говорили раньше, время Машиаха раскроется абсолютное единство Всевышнего, за сокрытие божественности оно уйдет. Таким образом, исполнится пророчество об освобождении, и будет Бог королем на всей земле. В тот день будет Бог, имя Его едино, раскроется явным образом абсолютное единство Творца. Мы сегодня, так скажем, прошли, ну, очень общем плане, очень, так, очень в двух словах, эту первую часть, первую главу этой брошюры «Хасид верой своей живет», где говорится об основах, то есть вообще понять о том, вообще, о чем мы говорим. Когда мы говорим о единстве Всевышнего, его бесконечности, то мы первым делом должны вот эти идеи понять. И когда мы это уже понимаем, когда мы понимаем то, что сказано в этой главе, что такое бесконечность Творца, что такое его абсолютное единство, которое охватывает все творения, тогда можно уже, на следующем уроке мы уже поговорим о том, какую роль в этом имеет еврейский народ вообще, и особенно глава еврейского народа, глава лидер поколения, глава поколения, в нашем поколении Ребе Король Машех. Ихи Адонейну, Морейну, Верабейну, Мелеха Машеха, Олам Вейд.